Он выпрямился, и плот заколыхался на воде, что мне совсем не пришлось по вкусу. Может быть, схватиться за живот и объявить, что меня мутит? На аэроплане было два небольших одноместных сиденья. Они располагались друг за другом в непрочном на вид фюзеляже. Фрэнк обошел аэроплан спереди, и я наблюдал за ним. Затем, подражая ему, шагнул вначале на понтон, подтянулся и забрался на одно из чудовищных сиденец впереди Фрэнка. На сиденье был кожаный ремень, наподобие тех, что используют на электрическом стуле, и я туго затянул его на поясе. Перегнувшись вперед, Фрэнк протянул мне защитные очки. Я выжал из своих лицевых мышц все возможное, чтобы изобразить улыбку, и надел очки. Стекла были простые, не темные. Фрэнк завел мотор и вывел аэроплан в гудзон. Мы отплыли немного вбок, дожидаясь, пока мимо пройдет вспенивая воду буксир. Он направлялся вверх по реке, вслед за Сент-Луисом. Фрэнк вырулил на широкий изгиб вниз по течению, совершил быстрый разворот по ветру и... У меня был соблазн зажмурить глаза, но я ему не поддался. Мы запрыгали вперед, шлеп-шлеп, по мелкой ряби. Струя пены из-под понтона обдала брызгами мое лицо и очки, и я вытер их рукавом. Наше движение вдруг стало плавным, и уже над самой водой мы заскользили к краю пирса. Я быстро глянул на миссис Коффин и на Гаррит Куимби. Она была настоящей красавицей. Обе махали и улыбались нам. И когда я снова глянул вперед... Пребывание в аэроплане Коффина показалось мне уже не таким ужасным. Этот полет над водой в пыхтящем аэроплане не имел ничего общего с тем, к чему я привык. Не было сотен тонн воющего металла, который грубо вгрызается в разреженную негостеприимную пустоту. Все было совсем иначе. Солнце светило мне в лицо, и мягкое, словно в разгар бабьего лета, тепло этой странной ранней весны 1912 года овивало мой лоб. Я чувствовал, как воздух словно ласкает нас. Мотор все пыхтел, и пропеллер гудел, вращаясь. Но шум этот был негромким, потому что мы сидели впереди, и большая часть звука уходила назад. Аэроплан парил над гудзоном, постепенно поднимаясь, и я с улыбкой кивнул Фрэнку. И тут же понял, что совершил ошибку. Поворачивая голову, я мельком глянул вниз, за борт, и тут же поспешил поднять голову, вперил взгляд прямо перед собой, и снова все стало хорошо. Фрэнк начал описывать широкие, неспешные, плавные круги, понемногу поднимаясь все выше и выше, и это было кстати. Ввинчиваясь спиралью в воздух, Фрэнк все время оставался над водой, куда при случае можно было сесть и с неисправным мотором. Я видел длинные холмы, тянувшиеся вдоль побережья Джерси, зеленой и по большей части сельской местности. Затем я разглядел огромную гавань, скользнули назад бесконечные черно-бурые пальцы доков западного Манхэттена. Мелькнул, похожий на игрушку, Сент-Луис, два еще более крохотных суденышка подталкивали его к причалам American Line. Я видел белый лепесток парусной яхты, зеленовато-черное пятнышко буксира, два красных игрушечных парома, покачивавшихся на воде. А потом, далеко позади, стал различим Эллис Айленд и крохотная статуя свободы, позеленевшая с тех пор, как я видел ее в последний раз, проплывала мимо нас, неспешно вздымая факел. «На прошлой неделе я облетал вокруг статуи свободы», — сообщил Фрэнк, «и на вашем месте сидел человек с кинокамерой. Он снимал на кинопленку венец и факел, а внутри венца другой человек снимал на пленку нас». Я заулыбался, закивал, жалея, что не могу увидеть эти фильмы. Кто знает, сохранились ли они до конца столетия. Теперь мне было хорошо. Мне нравилось, что мы кружим, словно птицы, и постепенно под нами раскрывается вся гавань. Далеко внизу теперь зеленел Беттери Парк, усыпанный разноцветными точками женских платьев и темно-бурыми пятнышками мужских костюмов. И эти люди смотрели на нас. Я как-то взял с собой оператора с камерой поснимать административное здание на самой оконечности острова. Мы летели вровень с верхними этажами, в окнах полно зевак, все глазеют на нас и машут, а он, зная себе, снимает. Потом, прямо над Ист-Ривер, болты крепления расшатались. К камера сорвалась с крыла. Так и покоится до сих пор где-то на дне реки». Наконец, летя на север и поднимаясь все выше, 2000 футов, 3, не знаю, мы повернули к городу, и я увидел картину, которую мысленно вижу и по сию пору. Далеко внизу, открытый для меня в это утро, подернутый легкой дымкой, раскинулся город нового столетия. Город между двумя другими Нью-Йорками, которые я знал. И этот город был прекрасен. Мне ни разу не доводилось летать над Нью-Йорком конца 20-го столетия, но я видел фотографии, сделанные из самолетов, и они ошеломляющие, особенно мерцающие неземным сиянием ночные виды Нью-Йорка. Но высокие, очень высокие и самые высокие здания, которых так много в центре, совершенно заслоняют город, в котором они построены. Частенько фотограф, нацеливая объектив камеры на Нью-Йорк, не может отыскать там ни улиц, ни людей, одни только сплошные наслоения стен, среди которых город исчезает. Но сейчас еще все было не так. Под нами, далеко внизу, лежала длинная, узкая, до боли знакомая карта Манхэттена. Ее строгие пересекающиеся улицы были испещрены движущимися пятнышками и точками кипевшей внизу жизни. И я начал искать. Но что? Все, что мне приходило в голову, некое подобие каменного корабля, невообразимого корабля с окнами. Тут и там вонзались в небо тонкие указательные пальцы нью-йоркских небоскребов, по большей части одинокие, а потому отыскать их было легко. И словно читая страницу знакомой наизусть книги, мой взгляд скользнул вниз от зеленого четырехугольника Центрального парка, следуя извивам и поворотам Бродвея, и легко отыскал изящную белую башню здания «Таймс», которая одиноко высилась среди других строений, и покуда еще ничто не смело бросать вызов ее высоте.